Офицер снова отложил блокнот на стол и потер уставшие глаза ладонями. Когда он распрямился от двери, его мягко позвал раб.
«Мэтр?»
«Да?
Что там такое?»
«Кассилия. Желает ли по-прежнему мэтр?»
Офицер взглянул на него, и раба как ветром сдуло. Через несколько секунд он возвратился с девицей, которую втолкнул в комнату. Она была высокого роста, стройная, очень грациозная, с длинной шеей и круглой изящной головкой. Носила потертое клетчатое платье мелкой служащей, сшитое из тонкой материи, и офицер знал, что под ним ничего нет. Вид у девушки был усталый.
«Входи», — приказал он. «Садись. Вина выпей, если хочешь».
«Мэтр?»
«Да, что еще?»
«Уже очень поздно, мэтр. Мне надо встать за час до солдатской побудки, чтобы помочь приготовить завтрак». Офицер не слушал ее. Он подцепил со стола одну из катушек с пленкой и вставил ее в магнитофон.
«Я сильно занят», — сказал он. «Пока будем друг друга ублажать, можем и это послушать». «Погаси лампу, Кассилия».
«Следователь. С.
Вы понимаете причину, по которой были доставлены сюда?»
«Заключенный. З. В эту тюрьму?»
«С. Вы прекрасно понимаете, что совершили. На этот допрос».
«З. Я даже не знаю, какие мне выдвинуты обвинения».
«С. Не думайте, что вам удастся заморочить мне голову. Зачем вы явились на Сен-Круа?»
«З. Я антрополог. Я хотел обсудить находки, сделанные мною на Сент-Ан с коллегами по профессии».
«С. Вы хотите сказать, что на Сент-Ан нет антропологов?»
«З.
Отчего ж нет? Есть.
Хороших нет».
«С. Вы думаете, что вам известно, чего мы хотим, так? Вы думаете, что вы самый умный. Вы полагаете, что политическая ситуация в отношениях с планетой-сестрой такова, что ваше враждебное настроение к ней купит вам свободу. Я правильно определил ход ваших мыслей?»
«З. Я просидел в вашей тюрьме достаточно долго, чтобы понять, что свободу купить мои показания не смогут».
«С. А это так?»
«З. А что вы пишете?»
«С. Вас это не касается. Если вы так думаете, почему вы продолжаете отвечать на мои вопросы?»
«З. С тем же успехом я мог бы спросить, отчего вы продолжаете их задавать, если наперед известно, что меня никогда не выпустят?»
«С. Вы забыли, что я могу ответить примерно так? Но у вас могли быть сообщники и пособники. Сигаретку хотите?»
«З. Я думал, что мне никогда не представится такая возможность».
«С. Я вас не дразню. Вон там мой кисет. Я это предлагаю из лучших побуждений».
«З. Спасибо».
«С. Свет от моей лампы не раздражает? Я должен остеречь вас, чтобы не вдыхали так глубоко. Вы слишком давно не курили».
«З. Спасибо. Я осторожно».
«С. Вы всегда осторожничаете, не так ли?»
«З. Понятия не имею, о чем вы».
«С. Я имел в виду ваш научный стиль».
«З. Я очень внимательно подхожу к сбору и обработке данных. Это так».
«С. Но вы допустили промах, изобличающий ваши отношения с правительством Сент-Ан».
«З. Нет».
«С. Вы прибыли с Сент-Ан лишь около года назад. Вы считаете, что назревает война?»
«З. Нет».
«С. Вы считаете, что их победа освободит вас?»
«З. Вы принимаете меня за шпиона».
«С. В данный момент я принимаю вас только за ученого. Это допустимо?»
«З. Я привычен строить предположения и допущения».
«С. Я прочел ваши бумаги и разобрал буквы, следующие за вашим именем. Я могу называть вас и так. Польский граф, рыцарь Великого Креста, РХ и КУЕД.
Грандмастер Ордена Кровавого Красного Кортика. Р-О-Ж-У-Е. Что скажете? Вы очень молоды на вид. З. Считается, что смысла посылать Земли в такое путешествие старика нет. С. Я предлагаю вашему юному и гибкому, но не чуждому научного метода работы уму, следующую гипотезу политической науки. Убийца может стать превосходным шпионом, а шпион в состоянии отыскать много удобных возможностей для совершения убийства. Вы не находите, что мое утверждение трудно опровержимо? З. Я антрополог, а не политолог. С. Так вы не устаете нам повторять. Но антропологи обычно знакомы с обычаями менее сложных культур, и разве там неизвестно понятие шпионажа? З. Примитивные люди, как правило, вступают в войну лишь за тем, чтобы доказать свое мужество. Поэтому они сошли с исторической сцены. С. Вы зря тратите мое время. З. Можно мне еще одну сигарету? С. Уже покончили с той? А, вижу. И свет. З. Спасибо. С. Кого вы планировали убить здесь? Явно ведь не того человека, кого вы уже убили. Это так, случайность. Вы намеревались совершить покушение на какое-то высокопоставленное, хорошо охраняемое лицо. З. Например? С. Я уже говорил, что я здесь не за тем, чтобы отвечать на ваши вопросы. Если бы я дал себе труд строить какие-то предположения на сей счет, это означало бы, как немаловероятно это, что в неустанно повторяемых вами утверждениях о своей невиновности есть зерно истины. Мы определяем, что это за истина, а не вы. Создав самую совершенную уголовно-процессуальную систему в истории человечества, мы... И только мы наделили реальным воплощением постулат, о котором столько судачили мудрецы, и который так последовательно игнорировали прежние общественные структуры. В истине сила. Мы творим суд и расправу так, как не творила их до нас никакая власть. Вы неоднократно допытывались у меня, в чем вас обвиняют и почему держат в заточении. Так вот, мы так выступаем с вами, потому что нам доподлинно известно, что вы лжец. Эй, я с вами говорю, вам все ясно? З.
Когда меня взяли под стражу, девушка, ее зовут мадемуазель Этьен, получила пропуск и с ним позволение меня навещать в определенные дни и часы. Вы утверждаете, что верны своему слову, но ей еще ни разу не дали со мной увидеться.
С. Возможно, она отказалась.
З. Вы уверены?
С. Да. Вы в самом деле не понимаете? Правда. Вот основа нашей тайны. Вы утверждаете, что ей выдали пропуск. Обычная формальность в таких обстоятельствах. Если вы также заявляете, что с тех пор вы ее не видели, это означает, что она не явилась к вам навстречу. Естественно, как только нам стала ясна вся тяжесть совершенного вами, как только мы почувствовали, сколь яростное сопротивление вы оказываете, мы приняли меры, чтобы уведомить девушку об опасности, какая может ей угрожать при контактах с таким преступником, как вы. И если бы она все же решила прийти, то уж, наверное, не приминула бы с вами увидеться. Мы представляем единственное правительство во Вселенной, которому может безоглядно доверять каждый его гражданин. Мы в ответ требуем от граждан неукоснительного соблюдения законов, глубокого уважения и определенного послушания. Если кто-то слышит от нас «сделай то-то и то-то», и тебя наградят так-то и так-то, он может быть уверен, что как только названное ему задание будет выполнено, награда найдет его сей же миг.
Если мы объявляем, что деревни, жители которых не повинуются тем или иным распоряжениям правительства, будут сожжены дотла, никто не сомневается, что так оно и произойдет. Мы немногословны, но каждое наше слово наполнено...
«Что случилось?» — спросила девушка. Пленка оборвалась.
«Ничего страшного. Ставь следующую и помни, что я тебе сказал. Чего я хочу от тебя добиться?»
«Да, мэтр».
«С. Садитесь. Вы доктор Марш?»
«З.
Да». «С. Мое имя Констан. Вы новоприбывший с нашего исходного мира по дороге с Сент-Ан? Это верно?»
«З. Я прибыл с Сент-Ан год с небольшим назад».
«С. Именно».
«З. Я могу спросить, почему меня арестовали?»
«С. Еще не время это обсуждать. Пока что мы займемся вашим именем, личностью, под видом которой вы путешествовали. Где вы родились, доктор?»
«З. В Нью-Йорке, на земле».
«С. Вы можете это доказать?»
«З. Изучите мои бумаги».
«С. Иными словами, доказать этого вы не можете».
«З. Мои бумаги служат тому доказательством. Университет тоже за меня поручится».
«С. Мы уже пообщались с ними. К сожалению, я не уполномочен разглашать результаты иных расследований. Я могу лишь сообщить, доктор, что большей помощи, чем вы уже получили, вы не дождетесь». «Мы с ними поговорили, и, как видите, вы там, где вы оказались. Как давно вы покинули Землю?»
«З. В ньютоновом времяисчислении?»
«С. Я могу перефразировать вопрос. Сколько времени вы провели в пути, прежде чем, согласно вашим заявлениям, высадиться на Сент-Ан?»
«З. Около 5 лет».
«С. Лет Сен-Круа?»
«З. Годов Сент-Ан».
«С. Для практических нужд между ними нет разницы. В дальнейшем вы будете использовать годы Сен-Круа. Опишите свои действия по прибытии на Сент-Ан».
«З. Я приводнился в Рансево, то есть в море, километрах в 50 от Рансево. Потом мы прибыли в порт, как обычно, и я прошел через таможню».
«С. Продолжайте».
«З. Когда я закончил дела на таможне, меня допросила военная полиция. Это было скорее формальностью, все длилось не более 10 минут, насколько я могу припомнить. После этого я заполнил бумаги гостя и поселился в гостинице».
«С. Назовите ее».
«З. Дайте подумать. А, Сплендит».
«С. Продолжайте».
«З. Я посетил университет и музей при нем. В университете нет отделения антропологии. Вместо этого антропологические исследования вверены факультету естественной истории. Надо сказать, что поставлено дело скверно. Антропологические экспозиции в музее, которыми они так гордятся, представляют собой хаотическую смесь информации из вторых рук, подделок и чистой выдумки. Но я нуждался в их поддержке, поэтому отнесся к ним так корректно и вежливо, как только было в моих силах. Могу я спросить, почему этот человек покинул комнату?»
«С. Потому что он идиот. После этого вы уехали из Рансево?»
«З. Да».
«С. Как?»
«З. На поезде. Я взял билет на поезд до французского причала. Он лежит примерно в 500 километров выше по берегу океана от Рансево, в северо-западном направлении. Я мог бы добраться туда на корабле. Это было бы значительно легче. Однако я хотел увидеть природу страны, кроме того, я подвержен морской болезни. Я выбрал французский причал как отправную точку моих исследований, потому что весьма многочисленные сведения, какими мы располагаем о первобытных людях Сент-Ан, указывают на то, что на заболоченных лугах в этой местности располагалось самое обширное их поселение.
«С.
Мне говорили, что там стоит город.
На болотах?
Зе. Едва ли это можно назвать городом. К югу, километрах в 20, уровень почвы резко поднимается, и там земли отведены под сельское хозяйство. Собственно, французский причал только потому и существует, что фермерам и скотоводам нужен торговый порт.
С. Вы провели там много времени?
З. Нет. Вскоре я отправился в верховье реки. Там высоко, но население очень немногочисленное.
С. Это странно, ведь они могли бы сплавлять по реке товары.
З. В непосредственной близости от моря-океана река тинистая и изобилует отмелями. Судоходный канал проложен только до французского причала. Выше течение очень сильное, там много порогов и водопадов.
С. У вас исключительная топографическая память, доктор. Я вам завидую. Кстати, я как раз хотел в этом удостовериться, потому и задал такой вопрос. Вероятно, вы бы и про порт Мимизон многое могли бы рассказать.
З. Для антрополога наибольшую ценность представляют сведения о том, как то или иное сообщество поддерживает жизненный уклад. Рыбацкая культура, например, отличается от охотничьей, а обе они столь же сильно отличны от земледельческой. Волей-неволей начинаешь замечать такие вот вещи.
С. Это, несомненно, полезное качество. Мудр был бы генерал, который бы нанял вас разведчиком. А сейчас, пожалуйста.
С.
Да-да, конечно.
С.
О, а вы знаете, что сейчас принес мой коллега?
З. Нет. Откуда же мне это знать?
С. Материалы насчет гостиницы «Сплендит». Я намеревался было подробно расспросить вас о ней, но мне пришло в голову, что по прошествии такого срока ваши показания неизбежно будут полны противоречий и неточностей. Человеческой памяти это свойственно. С равным успехом памяти шпиона и ученого, ведь они оба могли там жить. И тем не менее уделим этому минутку внимания. Вы помните, ну, скажем, как звали гостиничного уборщика?
З. Нет, мне запомнилось другое обстоятельство.
С. А именно?
З. Он был свободным человеком. Обычно такие обязанности здесь возлагаются на рабов.
С. А вы, оказывается, непростой шпион, а еще вдобавок идеологически подкованный. Догадываетесь, почему я пришел к такому выводу? А, доктор?
З. Понятия не имею. Я, очевидно, не могу быть шпионом, поскольку прибыл с Земли. Если я и разделяю какую бы то ни было идеологию, она явно земного происхождения.
С. Доктор, Сен-Круа и Сент-Ан не случайно зовутся планетами-сестрами. Это связано не только с тем, что у них общий центр вращения. Оба мира оставались неизвестны целые десятилетия, а между тем за это время были колонизированы планеты, отделенные от Земли куда большим расстоянием. Обе планеты открыли и заселили французы.
З. Которые проиграли войну.
С. Именно. Прежде мы говорили о сходных чертах. Теперь же перейдем к различиям. Вы знаете, доктор, почему на Сент-Круа, в отличие от Сент-Ан, узаконено рабовладение?
З. Нет.
С. Когда война окончилась, командующий здешним гарнизоном, к нашей удаче, принял решение, имевшее далекие последствия. Вернее сказать, он принял целых два решения. Во-первых, он постановил, что каждый побежденный француз или француженка обязаны участвовать в принудительных работах по восстановлению того, что было уничтожено войной. Но он позволил тем, кто желал того, откупиться от трудовой повинности и установил цену откупа достаточно низкой, чтобы это могли сделать почти все.
З. Это благородный поступок.
С. Не совсем.
Цена была рассчитана так, чтобы получить максимальную отдачу. Банкир и его жена в принципе способны таскать мешки с цементом, а если их как следует приложить бичом, то и будут. Но был бы особо ценен их вклад? Нет. Во-вторых, военный командир приказал соблюсти преемственность в формировании гражданской администрации по всей планете, начиная с уровней, непосредственно подотчетных центральному правительству. Это означало, что в большинстве провинций, городов и местечек французские губернаторы, мэры и местные советы сохранили свои посты еще на много лет после исхода войны.
З. Это мне известно. Я смотрел пьесу об этом прошлым летом.
С. А, в парке. О да, и я тоже. Всего лишь детская аматорская постановка, но они очаровали меня своей игрой. Суть этой пьесы, доктор, осталась вам непонятна, и даже юные актеры едва ли ее уразумели. После поражения в войне лучшим, наиболее продуктивным французским элементам предоставили возможность сохранить определенную степень общественного влияния. Они не были полностью отстранены от управления. До сих пор они активно участвуют в жизни нашего мира. В то же время из-под ног у них выбили почву, в том смысле, что пополнение рядов низкооплачиваемых рабочих впредь велось в основном за счет уголовников и бездомных детей. Каста рабов утратила исключительно французский этнический оттенок. На Сент-Ан каждый человек французского происхождения – злейший враг правительства. Как следствие, Сент-Ан превратилась в ощетинившийся оборонительными орудиями внутрь военный лагерь. Колоссальная военная нагрузка ощущается среди граждан всех классов. Здесь же, на Сент-Круа, французское сообщество не только не враждебно правительству, но и, по сути, выступает его частью. З. Мои взгляды в значительной степени определяются тем фактом, что именно это правительство заключило меня в тюрьму. С. Это дилемма, не так ли? Вы настроены к нам враждебно, потому что вы наш узник. Но если вы отринете такую враждебность, если перестанете отвергать возможности всеобъемлющего сотрудничества, то и узником вы больше не будете.
З. Я согласен на полное сотрудничество. Я ответил на все ваши вопросы.
С. Вы не желаете подтвердить свои слова, сообщив имена ваших связных?
З. Я ничего плохого не сделал.
С. Ну что ж, поговорить по душам мы еще успеем. Извините, доктор, но я забыл, на чем мы остановились.
З. Я так понял, вы мне рассказывали, что быть рабом на Сен-Круа лучше, чем свободным на Сент-Ан.
С. О, нет. Я не мог бы вам такого сказать, доктор. Это неправда. Я вам говорил, наверное, что на Сен-Круа некоторые люди свободны. На практике свободой наделено большинство. На Сент-Ан... И с этой точки зрения на земле большинство порабощено. Они не зовутся рабами, но положение их даже хуже, чем у рабов. Хозяин раба обязан о нем заботиться, выделять на его содержание определенную сумму денег. Например, если раб заболеет, хозяину следует принять меры для его излечения. На Сент-Ан и на земле больной, не располагающий достаточными средствами для курса лечения, может либо выздороветь сам, либо умереть.
З. Большинство земных наций учредили правительственные программы для оказания таким людям медицинской помощи. Так я считаю, во всяком случае.
С. Вот видите, у них тоже есть хозяева.
Но почему вы не уверены в своих словах, доктор? Мы-то думали, вы землянин. З. Я там никогда не болел.
С. Исчерпывающее объяснение. Но мы забежали далеко вперед.
Вы отправились по железной дороге на французский причал. Вы долго там оставались?
З. 2-3 месяца. Я интервьюировал местных жителей, расспрашивал их об аборигенах, об аннезийцах.
С. И вы записывали свои интервью?
З. Само собой. К несчастью, все эти пленки были утрачены во время экспедиции вглубь континента.
С. Но самые интересные беседы вы записали в свой путевой дневник.
З. Да.
С. Продолжайте.
З. Находясь на французском причале, я посетил одно место, предположительно, однако с высокой степенью вероятности, связанное с аборигенной культурой. И затем в сопровождении нанятого мной спутника отправился в путешествие по глуши. Сперва в сторону холмов, которые начинаются совсем недалеко от моря-океана, затем в сердце гор, где берет начало река Темпус. Я открыл...
С. Без сомнения, доктор, ваши великие открытия на Сент-Ан не представляют для нас особого интереса. А даже если б и представляли, в моем штатном расписании нет места университетским семинарам. Но как долго вы находились в глуши?
З. 3 года. Я уже отвечал на этот вопрос.
С. Я знаю. Мне хотелось услышать подтверждение. Итак, вы утверждаете, что 3 года летом и зимой жили в горах времени.
З. Да, именно. Зимой мы спускались, вернее, я спускался, поскольку мой ассистент вскоре погиб, и я остался в одиночестве, вниз, в холмы. Так поступало и большинство свободных.
С. Но вы жили в отрыве от цивилизации, во всяком случае, не меньше 3 лет. Мне трудно в такое поверить. И далее, коль скоро вы приняли решение вернуться, логично было бы ожидать от вас повторного визита на французский причал, откуда вы и начали путешествие. Но нет же, вы объявились, я особо подчеркну это слово, в Лаоне, взяв очень круто к югу.
З. Я исследовал прежде неизвестные мне территории. Если бы я решил вернуться на французский причал, я бы шел уже пройденным ранее путем.
С. Что же, сконцентрируемся на обстоятельствах вашего появления в Лаоне. Но прежде позвольте мне выразить удивление тем фактом, что вы не воспользовались возможностью, вернувшись на французский причал, лично уведомить семью погибшего ассистента о его кончине. Вы ограничились скупой радиограммой.
З. Так получилось. Ну да, я подтверждаю ваши слова. И мне очень любопытно, откуда вы об этом знаете?
С. В Лаоне у нас, как бы это выразиться, специальный корреспондент. Но вы никак не прокомментировали подмеченное мною любопытное обстоятельство.
З. Семья моего ассистента, о которой вы так трогательно беспокоитесь, состояла из его отца, грязного попрошайки-пропойцы. Жена этого человека умерла за несколько лет до описываемых событий.
С. Не отклоняйтесь от темы, пожалуйста. Никто не любит приносить дурных вестей, это понятно. А что вы делали в Лаоне, разумеется, уже отправив радиограмму?
З. Я продал единственного оставшегося у меня мула и некоторое снаряжение, которое еще можно было использовать. Я также купил себе новую одежду.
С. После этого вы отправились в Рансево уже на корабле. Зачем?
З. Просто так.
С. И чем вы там занимались?
З. Я учительствовал в средней школе, одновременно пытаясь заинтересовать руководство университета результатами моих 3-летних исследований. Упреждая ваши вопросы, сразу замечу, что не преуспел в этом.
В Рансево уверены, будто свободные люди давно вымерли, и в связи с этим дали мне понять, что не намерены возиться с уцелевшими, а то и наделять их какими-то правами,
хотя бы самыми основными.
Господствующее там убеждение, что в своем развитии аборигены достигли эквивалента каменного века, послужило мне дополнительным препятствием. Это убеждение неверно, так сказать, в корне, потому что на самом деле аборигенная культура древопоклонников по уровню своему предшествовала палеолиту. Не исключено также, что по некоторым признакам она вообще являлась додендритической. Кроме того, я начал курить, сбросил 8 килограммов жира и доверил побрить себя единственному человеку на планете, который знал, как это делается.
С. Как долго вы прожили в Рансево?
З. Год, может быть, меньше.
С. А после этого отправились сюда.
З. Да. В Рансево, воспользовавшись случаем, я освежил свои знания и порылся в специальной литературе. Мне во что бы то ни стало требовалось повстречаться с кем-то, кого бы по-настоящему заинтересовали антропологические загадки системы планет-сестер. Там у меня не было ни малейшего шанса. Поэтому я собрал пожитки, сел на звездолет и прибыл сюда. Мы приводнились за пальцами.
С. Итак, вы направились в порт Мимизон. Довольно странно, что вы не посетили сперва столицу планеты.
З. Я нашел здесь для себя много интересного.
С. И в том числе в доме по Салтимбанк-стрит 666?
З. И в том числе там. Как вы проницательно заметили, я молод, а потребности ученых иногда не слишком отличаются от потребностей обычных мужчин.
С. Вы нашли его владельца примечательным человеком?
З. Он необычный человек. Большинство врачей, насколько я могу судить, используют свои знания только для продления жизни уродливых баб, а он нашел им куда лучшее применение.
С. Я осведомлен о роде его занятий.
З. Тогда вам должно быть также известно, что его сестра увлекается антропологией. Вот что первоначально привело меня в тот дом.
С. Действительно.
З. «Да, действительно. Почему вы задаете мне вопросы, если не верите ничему из сказанного мной в ответ?» «С».
«Потому что я убедился на опыте, что временами вы позволяете себе оговорки, по которым можно восстановить истину. Вы узнаете этот предмет?»
«З». «Это вроде бы моя книга».
«С». «Это принадлежавшая вам книга...» «Полевой справочник по животному миру Сент-Ан». Вы держали ее при себе даже после отбытия с Сент-Ан и приезда сюда. Хотя тарифы за перевозку багажа общим весом более нескольких фунтов чрезвычайно высоки.
З. Тарифы за перевозку его земли были куда выше.
С. Сомневаюсь, чтобы вы знали об этом по собственному опыту. Я подозреваю, что причина, по которой вы держали при себе эту книгу, не имеет ничего общего с содержанием собственно книги, то есть печатным текстом и иллюстрациями. Я предполагаю, что вы взяли ее с собой из-за расчетов на последнем листе для заметок.
З. Я так понимаю, вы сейчас приметесь мне рассказывать, что взломали мой код.
С. Не пытайтесь перевести все в шутку. Да, мы его взломали, в каком-то смысле. Эти числа описывают траекторию ружейной пули, число дюймов выше или ниже цели, равное поправке, которую надо вносить при стрельбе с расстояния 300 ярдов и более. В этой таблице содержатся расчеты для расстояний от 50 до 600 ярдов. Впечатляющая дотошность. Показать вам? Видите, с 600 ярдов ваше ружье поразит не ту цель, куда вы первоначально метили, а то, что находится в 8 дюймах под нею. Это кажется значительным расстоянием, но, располагая таблицей поправок, вы можете спокойно полагаться на ваше ружье, желая выстрелить человеку в голову с 600 ярдов.
З. Я мог бы, будь я хорошим стрелком. но я им не являюсь.
С. Наши баллистики даже рассчитали по этой таблице, каким родом оружия вы предполагали воспользоваться. Вы намерены были использовать высокоскоростное ружье калибра 0,35, какое обычно применяют для охоты на диких кабанов. Для уважаемого человека здесь не составляет труда получить разрешение на такое ружье, если он известен как энтузиаст охоты.
З. У меня было такое ружье на Сент-Ан. Я случайно утопил его в глубокой заводе Темпуса.
С. Да, вот досада. Но если вы намеревались пробраться сюда, пронести его на корабль было бы практически невозможно. Вы и так должны были озаботиться поиском замены ему после прибытия.
З. Я не обращался за разрешением.
С. Потому что мы схватили вас слишком рано, обратив собственную эффективность себе во вред. Вы упоминали свой дневник, желая укрепить представление о вас как об антропологе.
З. Да.
С. Я читал его.
З. Вы наверняка владеете навыками скорочтения.
С. Да. И я вам скажу, там все шито белыми нитками. Вы говорите о галантерейщике по имени Кюло. Думаете, нам неизвестно, что «кюлот» по-французски означает «короткие брюки». У вас навязчивая идея, что врачи только тем и занимаются, что продлевают жизнь уродливым женщинам. Вы об этом сами упомянули минуту назад. А в вашем блокноте содержится упоминание о докторе Хаксмите. 2 года назад вы появились в Лаоне. Ваше прибытие зафиксировал наш агент. Вы носили длинную бороду, как и сейчас. Очевидно, за тем, чтобы исключить возможность случайного опознания. Вы утверждали, что 3 года провели в горах, а между тем большая часть распроданного вами экспедиционного имущества подозрительно новая, включая пару ненадеванных ботинок. Вы ни разу за 3 года их не носили. И вот вы сидите тут и вешаете мне лапшу на уши насчет земли, где вы явно в жизни не бывали, и притворяетесь, что вам невдомек. Как это человек может обрести истинную свободу только путем приобретения рабов? Все это, пребывание в заключении, допросы, жульничество, вам внове. Но я к ним привычен. Вы не догадываетесь, что с вами будет дальше? Вас отправят обратно в камеру. Потом снова заберут оттуда, доставят сюда. И я опять примусь допрашивать вас. А когда мы закончим, я пойду домой и пообедаю с женой. Вы же вернетесь в камеру. Так будут проходить месяцы. И в июне мы с семьей отправляемся отдыхать на острова. По возвращении я застану вас здесь. Вы еще сильнее похудеете и побледнеете. А слой грязи на вас нарастет не в пример толще, чем сейчас. И в конце концов, когда большую часть жизни вы оставите позади, пожертвовав этой камере, когда от вас останется только призрак человека, я добьюсь от вас правды. Уведите его. И давайте следующего.
На этом запись окончилась. Пленка крутилась дальше в тишине. А вот офицер старательно подмывался. Он всегда так делал после половых контактов с женщинами. Мыл он не только гениталии, но также бедра, подмышки и ноги. Он пользовался заготовленным специально для таких случаев парфюмированным мылом. Но воду налил в тот же эмалированный тазик, над каким каждое утро брился. Для него это была непростая гигиеническая процедура. Он вкладывал в нее особый смысл. Ему было приятно смывать с тела слюну Кассилии.